Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 659-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами в псалмах, и мы переходим к новой группе псалмов. Начинается она с 60-го псалма. И в прошлый раз мы с вами говорили о псалмах Миктам, Писание Давида. Мы говорили о том, что оно как бы выгравировано, оно прописано навеки. А сейчас мы начинаем эту группу с 60-го по 67-й псалмы. Это молитвы, причем это молитвы благочестивых. И здесь одна главная тема – это уверенность. Великая уверенность для себя, которую мы также открываем, видя уверенность псалмопевца. Причем эта уверенность проявляется в самых разных обстоятельствах, разных ситуациях. И сегодня у нас довольно много псалмов 60-го, ну, до 67-го. Может быть, сегодня не успеем, но успеем, наверное, достаточно много. Поэтому некоторые вещи мы с вами будем просто читать выборочно. Я, однако, советую вам прочитать эти псалмы целиком самостоятельно. Итак, 60-й псалом начальнику хора на струнном орудии, псалом Давида. Кстати, да, на струнном орудии или на струнном музыкальном инструменте до сих пор в некоторых церквях спорят, можно ли использовать гитару на богослужениях. Ну, я думаю, что спора нет. Струнное орудие было уже тогда. Вопрос не в том, какой инструмент, вопрос в том, какое содержание. Для чего этот инструмент используется? Так что вы можете совершенно спокойно представить себе Давида, который молится под гитару. Ну, прямо так. Опять-таки, да не смущает вас форма. Потому что, смотрите, какое содержание. Второй стих. «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в уныние сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую, ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага». Когда-то в Советском Союзе была очень популярна авторская песня. Ее иногда называли авторской самодеятельной песней, но были люди, которые занимались этим профессионально. Знаете, отчасти, почему она была столь популярна? Вот этот человек с гитарой, который поет о том, что действительно есть сердце, о том, что действительно важно для слушателя, это некая попытка приблизиться к тому, что мы находим, к тому, что открыто нам в Священном Писании. Вот Давид — это такой человек с гитарой. Обратите, пожалуйста, внимание на две вещи, которые, как кажется, очень сильно друг другу противоречат. На самом деле никакого противоречия здесь, конечно, нет. С одной стороны, это ощущение Давида, который взывает как будто от конца земли. И это не про то, что Давид уехал далеко. Вот он сел в самолет того времени, которых не было, и улетел. Нет, конец земли там понимался совершенно иначе. Давид чувствует себя очень далеким от Бога. Он взывает от конца земли в том плане, что Бог где-то далеко, но Давид хочет к нему приблизиться. Он хочет прийти к этой великой скале. И поэтому вторая мысль прямо здесь. «Веди меня на скалу, недосягаемую для меня». То есть это твердая скала, причем, опять-таки, если понимать рельеф земли, на которой жил Давид, это понятно. Когда горы, когда неясно, что под ногами, хочется найти этот камень. И вот великое изображение Бога перед нами в 4 стихе. «Ты прибежище мое, ты крепкая защита от врага». Давид чувствует себя далеким от Бога, но он понимает, что Бог — это настоящее прибежище, и он хочет прийти к нему. Сатана любит, если у нас превознесена одна часть этого уравнения. Ну, то есть, когда мы просто говорим «мне плохо», «я так далек от Бога» или «Бог так далеко от меня находится», «все плохо». Это любит сатана. Есть еще одна вещь, которую любит сатана. Когда мы говорим «Бог – скала», «Бог, конечно, праведен», «Бог – защита», но не для меня. Ну вот, меня Бог не любит, но для кого-то Бог, наверное, защита. Сатане тоже очень нравится, когда люди так говорят. Но вот Давид объединяет и первое, и второе. Это и «я далеко от Бога себя чувствую сейчас», и также «ты веди меня к себе». Зачем все это будет? А вот пятый стих. «Доживу я вечно в жилище твоем и покоюсь под кровом крыл твоих, ибо ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени твоего». Про крылья эти мы с вами уже говорили. И мы с вами читали о том, как Бог хотел бы укрыть Иерусалим под своими крыльями. Но здесь также и мысли в обещаниях. Давали ли вы обещание Богу? Давид давал. Он хочет быть верным этим обещаниям. Седьмой стих. «Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род. Да пребудет он вечно пред Богом, заповедуй милости и истине охранять его». Давид нуждается и в Божьей милости, и в Божьей истине. Нам недостаточно просто говорить Богу о том, что нам нужна истина. Мы не можем сами подняться до уровня Бога. С другой стороны, мы не можем и привести Бога на свой уровень. Наше дело – пасть пред Ним, как некогда пал пророк Исаия, и молить Его о милости. И вот именно по Его милости мы имеем с вами доступ к Его истине. Девятый стих. «Я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день». Эти обеты, эти обещания, о которых мы с вами уже читали, мне, кстати, очень нравится, что это и песня, и дело. Я знаю людей, которые очень любят петь христианские песни, но за этими песнями нет ну никакого христианского дела. Обратите, пожалуйста, внимание на последний стих здесь. «И петь, и исполнять обеты». А теперь переходим к 61-му псалму. Я называю его псалмом «Слово только». Начальнику хора Идифумова, псалом Давида. А обратите внимание на то, что здесь упоминается тот же Идифум, начальник хора или руководитель музыкантов. «Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое. Только Он твердыня моя. Спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека? Вы будете низринуты. Все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи. Устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище». Давайте остановимся здесь. Я думаю, что вы уже поняли, почему это псалом слова «только». Это очень простой псалом, псалом простой веры. Мы с вами видели слово «только» в стихах 2, 3, 6, 7, 10. И мы находим в этом псалме замечательную, искреннюю, глубокую веру. И Давид извлекает уроки из этой веры. Один богослов писал об этом псалме так: «Вряд ли мы можем еще где-то найти столь простое и емкое выражение веры в Бога, чем в этом псалме». Несколько мыслей в качестве комментария к этому псалму. Третий стих. Бог называется спасением псалмопевца, его славой, его твердыней. И это очень лично. Автор псалма повторяет несколько раз местоимение «мой». Это не «наш», «наша», а именно «мой». Смотрите, только он — твердыня моя, убежище мое, не поколеблюсь боли. Он — мой камень, то есть моя твердыня, мое прибежище. А вот для вас как? Вы видите Бога как ваше прибежище? Я понимаю, что у многих из нас есть такое коллективистское сознание, и это даже хорошо. Но есть ли у нас личные отношения с Богом? И дальше в следующих стихах дважды повторяется одна и та же мысль. Это третий стих и седьмой стих. «Только Он твердыня моя», читаем мы. И седьмой стих. «Только Он твердыня моя и спасение мое». То же самое. Если Он моя твердыня, то какой враг может меня осилить? Если Он моя защита или прибежище, то какое искушение сильно покорить меня? Если Он твердыня, то какая буря сломит меня? Если Он мое спасение, то какая меланхолия накроет меня? Если Он моя слава, то какие людские наветы меня обесчестят? И каким бы ни было искушение, все, что тебе нужно, это просто призвать Бога, чтобы противостоять всякому искушению. Прими Божию защиту. Усвои для себя Его славу или, по крайней мере, искорку Его славы. Этот псалом очень просто говорит о личных отношениях с Богом. Знаете, мы зачастую хотим найти правильные слова в молитве, молиться правильно. Однако есть смысл просто молиться перед Богом свободно, легко, непринужденно. И Он совершит свое дело в свое время в вашей жизни. Я обращу внимание здесь на то, что вначале это в настоящем времени успокаивается, а в шестом стихе это в повелительном наклонении. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя». Удивительный псалом, один из классических текстов. Я думаю, что всякому христианину есть смысл его читать и перечитывать. А теперь еще один великий псалом. Это 62-й псалом. Я бы уподобил его Божьей мази, которая излита на раны человека, Божьему бинту, которым Бог нас перебинтовывает. Мы читаем, что Давид был в пустыне Иудейской, когда писал этот псалом. Иоанн Златоуст говорит о том, что каждый из нас и вся церковь должны хотя бы раз в день читать этот псалом. В ранней церкви его действительно читали по утрам. И вот второй стих. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Давид прибегает к Богу, и все остальное для него оказывается вполне реальным, и испытания вполне преодолимыми. Потому что есть вечный Бог, и вечный Бог превосходит человеческое мышление, человеческое понимание. Кстати, Давид знал, что такое безводная, сухая земля, он знал, что такое жажда. Я думаю, вы Помните, мы уже говорили с вами об этом. Он был в земле, в пустыне. Называется это место Эн-Геди. Это недалеко от Мертвого моря. И там действительно очень засушливый климат. Так что Давид это понимал. Но он понимал и другое. 4-5 стихи того же псалма. «Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят тебя. Так благословлю тебя в жизни моей. Во имя твое вознесу руки мои». Вот он в пустыне. И вы знаете, когда тебе жарко, когда тебе действительно хочется пить, все твое сознание, все твое сердце занято именно этим стремлением, этим желанием. Но Давид буквально изгоняет это желание и наполняет свое сердце хвалой, поклонением Богу. Кстати, для Давида общение с Богом лучше любого, даже самого изысканного пира. Смотрите, 6 стих. «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои». Тук — это самая жирная часть этого мяса. Елей, как масло. Но общение с Богом для Давида приятнее.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Седьмой стих. «Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи, ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня». То есть опять вот эта мысль, которую мы с вами уже видели, мысль про то, что мы как птица, да, приходим к Богу, мы буквально прилетаем, прибегаем к Богу. «Царь же возвеселится о Боге. Восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду». Я пропустил пару стихов. Здесь в этом псалме молитва об отмщении, общении, которое может совершить только Бог. А дальше 63-й псалом, и у него есть тоже историческая основа, это основа жизни Давида, конкретные совершенно события. Начальнику хора, псалом Давида. «Услышь, Боже, голос мой в молитве моей. Сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч. Напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся». Вот это также замечательный псалом для нас. Я думаю, многие из нас сталкивались с предательством. И Давид понимает, что убежище может дать только Бог. Понимаете, я уже не надеюсь ни на науку, ни на политиков, ни на экономику. А когда-то надеялся, думал, что наука решит все вопросы. В очень старом детском фильме мальчик и девочка поют песню, они вроде бы разные совершенно герои, но на самом деле они гораздо более похожи друг на друга, чем кажется. Маленький мальчик, первоклассник, излагает свою точку зрения словами: «На вопросы нам наука даст ответы». Девочка добавляет, излагая свою точку зрения: «А в лесу Белоснежка живет». Потом мальчик поет: «К дальним звездам отправляются ракеты». Ну, нормальная такая позиция 70-х годов, когда казалось, что освоение космоса все решит. А девочка добавляет: «Но есть и ковер-самолет». Так вот, они оба неправы. Мальчик превозносит науку. Девочка верит в сказку. А мы с вами читаем Священное Писание. Мы говорили уже о том, что только в Боге успокаивается сердце мое. Надежда только там. Надежда только у Бога. А дальше мы переходим к 64-му псалму. И это псалом воздаяния. Начальнику хора, псалом Давида, причем здесь указание конкретно, для пения. Бог действительно решает свои вопросы, Он решает свои проблемы. Проблема непослушания Богу – это проблема людей и проблема самого Бога. Бог совершит все, что должен совершить. Это обязательно. В книге «Деяния апостолов», 3 глава, 21 стих, читаем о Христе, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. То есть то, что сказал Бог, должно исполниться. И вот это сознание может руководить нами. Помните Павла, апостола Павла? Он потерял все, но сохранил самое главное – общение с Богом, Божие призвание. Второй стих 64-го псалма. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву. К тебе прибегает всякая плоть». Вот это приоритет. Вот это главное. Кстати, Сион – это конкретное место на земле, а не в небесах. И не иносказательно, конечно. А дальше говорится об остатке израильского народа. О том, как страдал Давид, о том, как будет страдать израильский народ, и о том, как Бог прорвется через все это и явится своему народу. 10 стих. «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее. Обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее, венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают туг». А я напомню, что есть замечательная аналогия, это аналогия между землей и сердцем человека. Помните, конечно, притчу о сеятеле. Вот все это Бог делает с нашим сердцем, а не только с землей. Собственно, наше сердце – это и есть аналогия земли, на которой мы с вами живем. И, наконец, 65-й псалом. Начальнику хора, песнь. Тут не написано, что это псалом Давида. Но, возможно, Давид его написал, хотя это и не указано здесь. Это псалом хвалы, похожий на предыдущие. Мы не знаем точно обстоятельства, при которых он написан, но это великий псалом, который мы продолжаем читать до сих пор. «Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои». И так далее. Я сразу перейду к 8 стиху. «Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему». Этот псалом отражает день в будущем, когда все народы обратятся к Богу, когда израильтяне признают Божью жертву, жертву Иисуса Христа. И они будут проповедниками Божьими через все народы. Они будут проповедовать Христа. 10 стих. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро». Через переплавку или благодаря переплавке металл очищается. И Бог переплавляет таким образом каждого из нас. Не только израильский народ, но и нас, современных верующих. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу. Вот это очень важная вещь. И принося жертвы, израильтяне ожидают того, кто назовет себя Агнцем Божьим. И вот приходит момент, когда Иисус подходит к реке Иордан. Иоанн Креститель, который как раз тогда совершает крещение при Иордане, провозглашает: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Готовы ли вы это провозгласить? Готовы ли вы это принять? От ответа на этот вопрос зависит не только жизнь сегодня, но и будущее навеки. Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.